Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Неизвестное об известном.
У нас практически...
Ой, что-то...
А подложечка где? Без подложечки я не могу. У нас какой-то очень сегодня по-хорошему академичный эфир. Вот один профессор ушел, второй пришел. Профессор, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Дмитрий Алексеевич Балалыкин. Добрый день, Дмитрий Алексеевич.
Добрый день, спасибо, что пригласили. Добрый день, радиослушателям нашим.
Да, мы с Вулканов, рассказываем вашего коллега Вулканов, переходим в медицину Древней Греции. Вот такая заданная тема, Дмитрий Алексеевич. Все, что я знаю про медицину Древней Греции, это на уровне устоявшихся обывательских представлений о том, что, ой, о чем сейчас говорить? Все уже придумано было 1000 лет назад, уже лечили рак, зубы и так далее. Все это уже, к сожалению, многое утеряно, но вот тогда вот эти вот все целители появились только тогда. Насколько это соответствует действительности?
Ну, на самом деле, насчет рака может быть не очень, но в целом мысль совершенно верная. Между прочим, надо отдать должное вашей, мне кажется, последовательности, такую линию, в общем-то, выставить очень верную. Были вулканы, я даже заходя уже немножко раньше сегодня услышал краем уха по разговору там про Везувий и так далее. В общем-то, здесь мы говорим о том, что нет такого явления, как греческая медицина. Она была, конечно, греческая, но потом она стала довольно быстро инкорпорирована в жизнь римского общества.
Поэтому а в Китае античная не медицина... раньше было?
Нет, Китай медицина — это ни о чем. Это ни о чем абсолютно. И в этом смысле мы как раз там в тех же Помпеях можем оставаться мысленно, тем более, что один из героев, безусловно, медицины в целом, вот всей истории медицины, а античной медицины в частности, великий римский врач Гален, это после Гиппократа, наверное, самое крупное имя вообще в нашей истории медицины, может, даже и более крупное, чем Гиппократ, как раз человек неоднократно бывавший, там и в Помпеях и так далее, личный врач 4 римских императоров, поэтому все очень даже по теме. Поэтому, мне кажется, вы продолжаете эту линию.
А этот, вот я вспомнил, с разных сторон. Я не могу, конечно, ошибиться, и тогда я скажу, что это сова мне сказала. А этот Авиценна, как его, Авиценна?
Не, Авиценна тоже, это немножко, это тоже, это помельче фигура. Авиценна это...
Ни о чем.
Это арабская, нет, ни о чем, это китайская медицина.
А почему вы так
понимаете? Сейчас скажу, пожалуйста, ради бога, спрашивайте, я к вашим услугам. Авиценна это о чем, конечно, это хороший платоник, галенист, но это... Видите, на самом деле арабская медицина — это вздох такой цивилизационно очень короткий до тех пор, пока был единый халифат, то есть после вот аббасидов, когда династия переезжает, после аммиядов, после Дамаска, Багдад становится столицей, и там эти все истории, которые мы там, начиная от «Тысячи одной ночи», кончая сказками Гауфа, знаем про посвященного Гарун аль-Рашида, и тогда вот был пока единый халифат, была позиция, что мы должны быть как империя центром цивилизации, центром науки и так далее. Вот где-то века с 8-го в конца и до века 12-го, вот эти 300 лет, в которые уложились и Авиценны, и Авероэс, и Аль-Рази, и Ибн Нафис и так далее. Но с момента, когда начинается дробление арабского мира, вот эти вот уездные халифатики всевозможные там, и тогда это все заканчивается, и больше никогда туда центр науки не возвращается. Если так во времени представить себе, то вот центр развития медицины и вообще естественных наук, потому что ты науки самых древних. Астрономия, медицина и математика. Все остальные гораздо после. То возникает такая история. Вот Древняя Греция, причем колонии в основном, не континентальная Греция, заметьте. То есть это Великая Греция, это юг Италии, и малазийские колонии, ионические колонии, это вот нынешняя Турция, Малазийское побережье. Там, где всем известны курорты, Анталия там и так далее. Вот, ну, чуть севернее, там, Эфес, Милет и все прочее. Потом, какое-то время до 3 века вплоть, это, в общем, в целом Италия тоже, Рим. А после крушения центр уезжает опять на восток, то есть Восточная Римская империя. И до 6 века там он остается, потом империя начинает, в общем-то, уже меньше заниматься своей культурой, больше выживанием. Арабский мир подхватывает эстафету, и в 13 веке центр опять возвращается в Западную Европу, где и, в конце концов, доезжает благополучно до научной революции 17 века. Но в медицине, например, произошла гораздо раньше, медицина вообще не очень картируется таким образом. Потому что, и об этом мало говорят, потому что, в общем, все классики у нас истории науки, там и Томас Кун знаменитый, значит, и там Поппер, все остальные наши тоже, вот крупный наш ученый Вячеслав Семенович Степин, много директор института философии, они все математики и физики. своим бэкграундом математическим, и там немножко другие закономерности работают. На самом деле, вот как возникает наука современная, да, или протонаука, как говорят, да, шестой век до Рождества Христова. Мы все знаем про имя Фалеса, которое там, значит, теорема Фалеса из геометрии шестого класса, да, возникает ранняя низкая физика. Это что такое? Очень просто все, да. То есть мы начинаем пытаться объяснять явления, естественно, научные, начиная от тех же самых вулканов, о которых вы изволили беседовать в предыдущем часе, кончая здоровьем человека, значит, все вопросы, вот вопросы, так сказать, естественно, научные, естественными факторами, физико-химическими, а не мистическими, магическими. Вот разрыв с магией, разрыв с грубым язычеством восприятия мира, да, это вот начало рациональных методов познания. Тогда же возникает древнегреческая рациональная медицина. Это и науки, астрономия, математика, и в V век, да, уже есть какая-то система в медицине Алкмеон, кротонский, первые попытки там комплексных теорий каких-то, да, и, собственно, астрономия, потому что нужно было пользоваться, очень прикладная наука, плаваем же много, да, естественно, торговля от этого зависела, от правильных лоций, от картины звездного неба. Вот и все, физика — это после Аристотеля, это 4 век, химия вообще.
И подавно.
А подавно, вот... биология тоже, начало биологии, это Аристотель, первые сравнительные вот эти вот первые зоологические ряды, да, единство живого, принципы, значит, вот.
Биология сходства. С медициной не рядом шли?
Не-не, биология позднее гораздо, гораздо позднее.
Вот удивительно наблюдать, да, за тем, как... Смотрите, кто бы мог сейчас сказать, что там Египет, да, да и потом уж да и Древняя Греция, колыбель цивилизации.
Египет ни о чем. Вот, в плане медицины.
Вот сейчас,
и Китай,
да,
тоже ни,
да,
о чем.
Ну да, вот смотрите, вот Египет, где, который сейчас вот в каком состоянии мы знаем, к сожалению, да и Греция, чего уж там говорить, не передовая в Европе, да, страна. А вот казалось, что вот там бурлила вот много веков назад мысль какая-то там и артистическая, значит, и научная, и какая угодно еще, и историческая, и политическая. Как вот эти... Как уходит жизнь в другие места, да, вот земли, как это удивительно.
Кидают. Самый ужас — это Сирия, на самом деле, потому что, в общем-то, если мы посмотрим на Тойнби, начиная вот с Данилевского Тойнби, где систематика цивилизации возникает, попытка, да, это сирийская культура все время называется, да, ближневосточная.
Ну, да.
То есть Египет-то это, в общем-то, такое, такое тоже грубое язычество, умирает довольно быстро. И я сейчас вспоминаю эту Пальмиру, очень горько сожалею, что лет 5 назад, когда мог туда проехать, там же прекрасные были маршруты. Маршрутом апостола Павла можно было пройти, да. Вот, когда он около Дамаска, по вот это видение, да, он слепнет и так далее. Это потрясающие места, конечно. Вот такая вот беда, да. Вообще с христианством там очень плохо. Ведь еще буквально 50-60 лет назад население исламское и христианское было примерно поровну. Сейчас это уже религиозное меньшинство. Дико гонимое сегодня. Пожалуй, самая гонимая религия сегодня — это христианство в мире. Вот православное христианство, в первую очередь. Вот, которые как-то держатся, может быть, как-то их политически как-то прикрывают, еще, может быть, даже поддерживают марониты, все-таки сильные давливания. Вот, а это, конечно, ужасно. Я с вами совершенно согласен.
Ну вот, оставим это нашим коллегам цивилизации. В политическом вещании. А я вот хотел все-таки вернуться к медицине, да, о которой мы говорим. Медицину Древней Греции. И что же все-таки это было? У нас сейчас будет небольшая пауза через минуту, а вот за эту минуту...
Прямое и непосредственно начало современной медицины.
Да.
Вот я сказал уже, да, о том, что совсем по-иному история математики, физики, других естественных медицин выглядит. Вот мы сегодняшние врачи, мы абсолютно прямые преемники Галена и Гиппократа. Мало того, значит, в III веке в Александрии идеи Гиппократа, оплодотворенные натурой философии Платона и Аристотеля, рождается экспериментальный метод, тот, что в физике возникает только в 17 веке. У нас в медицине... Ну, что такое у нас эксперимент? Анатомические вскрытия, как, ну, мы конечно, получаем, да, сведения, да?
Да.
С III века до Рождества Христова мы знаем их как системное явление. Вот. И, конечно, нравственные принципы, этические, когда мы читаем клятву Гиппократа, это отношение неприятия абортов, неприятия эвтаназии, самоубийства. Это удивительно, в какой степени это сегодня на тему, как это сегодня в мейнстриме. И в этом смысле мы, конечно, больше, чем любая другая специальность, естественно, научная, стоим на плечах, так сказать, своих предшественников. А если говорить уже о специальных вещах, не хочу вас утомлять, но там клиническое мышление, патогенетический принцип, то есть мы лечим, что причину болезни мы должны воздействовать, да, чтобы с болезнью бороться. Это все заложено тогда.
Вы политики, вы напрямую на плечах древних греков, а политики напрямую на плечах Рима, как бы, да, то есть фактически...
Ну, Аристотеля, тоже Аристотеля, потому что политея, идея демократии, и ограничения, кстати, демократия, о которой сейчас не модно говорить, вот, но о которой Аристотель тоже очень много писал, это все оттуда. Все оттуда.
Да, мне понравилось, вот я не знал, что, оказывается, демократия — это вовсе не власть большинства, это власть образованного, как бы, да, образованной
политея.
Части.
Политея. Он использовал слово политея.
Ахлократия не любил. Ахлократия.
Вот это. Демократия для них была ахлократия.
Да, да,
а
да.
Именно политея — это вот как раз вот то, что демократия мы сегодня в хорошем смысле слова, когда упоминаем.
Найдите слово ахлократия и загуглите его.
Да.
Сейчас прервемся.
Неизвестное об известном.
Про охлократию еще поговорим?
Нет, это мы уже так...
Охлократия, аборт, эвтаназия. О чем желаете беседовать? О графе Калиостро?
Про вскрытие, да, все-таки вот этого благодаря... Как на самом деле...
Пришло в голову?
Ну, вот
могу сказать.
Нет, вот даже сейчас нам кажется, вскрывать человека это должны люди как-то специфические, и все остальные такие, ой, ты боже.
А что... Я делал много раз, поэтому.
Да, а что же это было тогда, когда люди. А кому позволили первому вскрыть человека?
И кому это пришло в голову?
Вопрос, как пришло в голову? Вот ключевой ваш вопрос. Вопрос же не в том. Видите, история науки штука интересная. Проблема же не в том. У нас вот советский период, к сожалению, он лежит очень тяжелым бременем до сих пор. Если политическая история все довольно быстро поправилась, даже, может быть, чересчур поправилась с точки зрения обилия мнений, так сказать, да. И, так сказать, чрезмерной разноголосицы, с той науки все гораздо сложнее, потому что целые вот в силу тоже идеологизации в советское время просто советская традиция у нас не сложилась. За счет просто, ну, такой некоторой интеллектуальной кастрации, значит, вот, потому что, ну, идеологический принцип несовместим с анализом. И у нас сложилась такая феноменология. Было то-то тогда-то. Там то-то тогда-то. Я все время говорю, в тост мы превратили науку, да, вот историю науки. Вопрос главный, почему? Почему конкретно человек именно в это время и в этом месте придумал именно это? Ни раньше, ни позже, ни в противоположном конце земного шара. Вот главный вопрос истории науки в этом смысле. И, кстати, если вот демократию вспомнили, даже в одном учебнике моем было написано, я до сих пор повторяю, два главных условия для развития естественных наук. Социальный порядок, демократия, с точки зрения наличия социальной конкуренции идей, свободы их выражения и привилегированного положения меньшинства, которое имеет возможность заниматься наукой. То есть это совсем не та демократия, вот как раз то, что мы с вами говорили. И второе, это такая религиозная, философская картина мира ученого, которая предопределяет монотеистическую картину мира. То есть единобожие, без концепции единобожие, и актотворение, вера в актотворение мира Богом, естественных наук не было бы, и они, собственно, не развивались бы. Это мы видим, скажем, вон по античности, очень четко. Как кто додумался? Значит, естественно, ну, во-первых, если говорить о предмете, значит, наблюдения, то холодное оружие, да, обилие военных столкновений. В этом смысле врачи времена Алкмеона и Гиппократа имели возможность наблюдать обширные раны, да, и приблизительно понимание, как человек устроен. С точки зрения анатомии, где печень, где сердце, сомнений никаких нет ни у Платона в Тимее, да, так сказать, ни более ранних авторов. Здесь вопросов нет. Вопрос именно вскрытие как эксперименте. И здесь возникает вот какая вещь. Впервые спорадические вскрытия описаны даже в корпусе Гиппократа. Спорадические, я подчеркиваю, не системные. Как система возникает в Ликее у Аристотеля, вскрытие животных, возникает наука сравнительной анатомии.
А животных позже начали вскрывать.
Раньше. Сначала животных, и вот почему. Человека анатомию обязательно представляли, да? Почему животные начинают сказать плановым? Порядки, то есть порядки именно экспериментальные.
А тоже с лягушек начали.
А лягушки там никого не волновали. Волновали высшие животные, потому что Аристотель предлагает идею единства творения живого, эти зоологические ряды. И поэтому идея, что может быть экстраполирована, и мы видим, что очень похожим образом устроены высшие животные, значит, и человек,
это
идея
абсолютно четко.
Ну, свиньи на нас на многих похожи, да. Но в данном случае я имею в виду совсем не нравственный вопрос. А я имел в виду в данном случае вопрос устройства внутреннего организма, высшие обезьяны, значит, и крупный рогатый скот, Аристотеля вполне устраивали. Это очень здравая была мысль, потому что возникает же даже ведь картина мира ученого, понимаете? Для чтобы человек пошел, что-то открыл, в отличие от идеи героя Ростислава Прята в фильме «Весна», да, сел, задумался, открыл. Должна быть некая предпрограмма, как вот писал об этом замечательный Нобель Твинер, отец кибернетики, да, что если ученый входит в лабораторию, он должен априори убежден в том, что его вопрос имеет ответ. Поэтому мы говорим о картине мира ученого, как Поппер и Степин, и я уточню эту позицию для себя, о религиозной философской системе. Потому что философская система секулярных, то есть не подразумевающих некое высшее существо и отношение человека с ним, до 19 века забудьте, да, ну, до Лейбница, во всяком случае, до 18 века, да. Значит, была какая-то картина, были разные религии. Вот некоторые религии были абсолютно неплодоносные в отношении создания программы исследовательской для естественных наук, а некоторые, видно, плодовиты. И вот такой идеей была идея Платона о творении мира. Значит, откуда взял второй вопрос? Но это вполне себе, поэтому Платон, Аристотель, понимает, потом христианская церковь совершенно комплементарно. Демиург, да, творит материю каким образом? Принцип телеологии, не протестологии, да, уважаемые радиослушатели, телеология, целесообразность, цель функции. То есть закладывается Богом, Творцом, некие законы, вот эту, в эту биологическую материю, по которым она потом живет и работает. Эти законы, в принципе, познаваемы человеком. Вот этот критерий познаваемости в рамках этой религиозно-философской системы влечет человека в анатомический театр, и он прекрасно понимает, что путем планомерных вскрытий он может уточнить, как устроен биологический вид. Соответственно, ликия — это вскрытие людей, это вскрытие животных, прошу прощения. Следующий этап — Александрия, это буквально начало третьего века. Это люди, там, Герофил, который учился непосредственно в Ликее, в Академии Платоновской до этого, и где начинается вскрытие людей. Открываются, например, нервы, нервная система, основы своей анатомии закладываются. Герофил открывает черепно-мозговые нервы. Каким образом открывает? Совершенно сознательно. Он же знает, что есть бессмертная душа у человека. Да, трехчастная природа души у Платона. Помните, нижняя часть печени — это, значит, растительные желания, значит, половые чувства, значит, аппетит, там, все остальное. Гнев, эмоциональное ощущение в сердце и высшая бессмертная часть, потому что нижние две смерти с Богом потом воссоединяются после смерти, потом только высшая часть души. Да? Она где живет? Она живет в голове. И потом Гален, уже спустя 600-500 лет, во втором веке, целую систему, значит, строит, так и называется его трактат, вот мы сейчас его с древнегреческого на русский переводим, «Обучение Платона и Гиппократа». Гиппократовский принцип медицины, что это такое индивидуальный подход к пациенту, противоположное чем противоположным, с тех пор главный принцип фармакопеи, да, у нас температура, мы что понимаем? Жар понижающий, очевидно, да? У нас воспаление, что мы понимаем? Противовоспалительное. Вот Гиппократом заложенный принцип.
А подобное подобным?
Не-не, подобное подобному, это уже, во-первых, не путать с похмельем, а с гомеопатией. Вот, это другое дело совсем.
Это хорошо.
Вот, дальше, значит, принцип, и самый главный принцип, какой у нас терапии, диагностики? Мы по внешним, вторичным, видимым признакам, то есть симптомам болезни, вставляем достоверные впечатления о невидимых, скрытых от глаза внутренних процессов, то есть реальной болезни. Вот гиппократская медицина вам, да? И принципы вот эти вот Платона, значит, вот бессмертной души, там и так далее, это все ложится, и возникает Александрия, где следующим этапом начинается вскрытие людей, человеческих трупов, и, например, ну, как находятся нервы, да? Человек ищет, каким образом душа из мозга, живущая бессмертная душа в мозгу, как она управляет частями тела. Должны быть специальные какие-то вот, проходить какие-то, значит, анатомические структуры, открываются нервы и так далее. И вот до Галена вплоть второй век, когда формируется единая целостность, потому что там было очень много в медицине течений, разные школы, методисты, эмпирики там, и так далее. В общем, эта линия, вот эта рациональная, древнегреческая рациональная медицина, гиппократская медицина, была вовсе не главной, не доминирующей. Соответственно, мы говорим, что до Галена у нас медицина как науки не существует. И второй век, Рим, он, кстати, был пергаменец, то есть тоже грек малоазийский, все из Греции опять-таки. Гален — это медицина, впервые возникает как комплексная теоретико-практическая система, фактически протонаучная система. И так она доживает до 19 века, когда в конце концов превращается именно в научную медицину.
Не могу себе представить, чтобы с ним не спорили вообще, когда он вот эти вот все трактаты публиковал.
Что вы, как спорили? Этом... А он как спорил? Вот даже те переводы, которые уже сейчас с нами опубликованы, вообще Галена не было на русском языке. Вот Господь нас подобил с коллективом моим кафедральным этим заняться. Два тома уже Галена вышли. Мы перевели на 16 трактатов сейчас на русский язык. Переводим дальше. Слушайте, какая полемика. А я даже в Фейсбуке написал, мне бы так возможность поспорить. Бессмысленные ослы. Значит, закоренелые козлы. Это же такой стиль академический был у Галена. Это же потрясающе. Какой классный парень, я вам скажу. Просто я вот его чувствую. Это замечательно.
Мы продолжим после новостей.
Неизвестное об известном.
Ну что же, мы, у нас очень интересные какие-то, мы с тысячелетия перепрыгиваем на тысячелетия.
Мы на Галене вроде остановились.
Галене, да, от политики к медицине. Но мы сейчас довольно последовательно стали идти, пошли по медицине, значит, от Галена, да, мы на Галене остановились, да?
Да, 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 о том, что сейчас
Дмитрий
труды
Алексеевич
его
Балалыкин
переведены.
У нас по-прежнему в гостях.
А почему вас заинтересовал вот именно Дмитрий Алексеевич Гален, что вы его начали переводить?
Ну,
что-то там
что,
такое,
видите,
революционное
как,
было?
Ну, вот как может быть, вот физика у нас, да, в стране, да, изучаться, а Ньютон не переведен, да, Ньютон недоступен российскому читателю. То есть науки в этой ситуации не существует, не так истории физики. Если бы такое было, Ньютон, к счастью, доступен. Вот то же самое у нас сложилось с Галеном. От Галена осталось 110 трактатов, 110 текстов. Было около 500, ну, потом, естественно, все-таки время прошло. И вот из 110 усилиями моего предшественника Академика Терновского, который был единственным, первым и единственным, Карпов, корпус Гиппократа под его редакцией, Причем Сталин лично распоряжался, в 43-м году выходил корпус Гиппократа и печатался. Угу. В Советском Союзе. Да, то есть, на секундочку, все прекрасно понимают значимость этих источников огромную. А потом, 50-60-е годы, вот Терновский был у нас такой академик, анатом известный, благодаря ему некоторые тексты, один текст Галена анатомический, текст Визалия анатомический, там он такой большой трактат четырехтомный, кое-что из Цельса и так далее. Вот какие-то вот такие фрагменты источников, они пришли и стали доступными российскому ученому, читателю. Ну, не все же свободны по-древнегречески, да? Я, например, не могу там с листа читать до конца свободно. И, понимаете, как ты можешь... Ну,
хорошо, науки, я не могу до конца свободно с листа читать по-древнегречески.
Действительно, действительно, так я его вот не учил. Не античник, филолог, действительно. Я так, знаете, как в райкоме говорили...
Которые вслепую набирают
со словарем, как это говорится. Нет, естественно, мне помогают античники, филологи очень опытные. Потому что это же источник, это же только первая часть работы над текстом. Дальше начинается интерпретационный перевод. Там по 20 синонимов порой бывает. Там, или там по 20 значений у одного слова. Там целая история. Это очень трудная работа. Так вот, ну нет истории науки. Эти недоступны эти тексты. Это же основополагающий текст.
Но это больше с точки зрения исторической имеет
философских, ценность. И философских, и историко-медицинских, специальных знаний, каких угодно.
А специальные знания? Ну вот, например, что такое?
Ну послушайте, ну как? А систематика болезней, принцип патогенического лечения, как возникали. Как возникали основы современного клинического мышления, вообще современного подхода. Это как раз у Галена. А еще один забавный момент вот насчет того, что перед паузой как раз мы с вами засмеялись по поводу того, что наш человек. Гиппократ был такой же точно в отношении того, что как раз я мостик к предыдущему вашему разговору по поводу меньшинства, да, просвещенного, ответственного и все прочее. Смотрите, вот галеновско-гиппократская традиция, поскольку для Галена Гиппократ это, ну, это, так сказать, его учитель, на идеях которого он вырос, хотя их изгляд 400 лет почти, да, с лишним. То же самое Гиппократ, вот клятва Гиппократа, посмотрите, да, неприятие аборта, да, не дам абортивного писария, как пишет Гиппократ, да, и не дам смертоносного питья, не покажу дорогу там, как его взять, и все остальное. Это откуда возникает? А посмотрите, что такое обстановка тогдашней, 4 век Рождества Христова, обстановка древнегреческого полиса тогдашнего. Значит, аборт — это норма жизни, а уж в Рим это вообще отдельно, да, потому что в каждой канаве ты можешь найти, ну, город, сплошной бордель, да, понятно, да. Значит, откуда у Аристотеля представление, скажем, о устойчивой системе? Вивисекция эмбрионов, то есть выкидыши на поздних стадиях, абортах на поздних стадиях, это же дикие вещи, дикое время было абсолютно. Убийство детей, девочек, это тоже норма, и много источников по этому поводу существует. Чем женщинам нужно? Их же можно взять из рабынь, да, привезти там откуда-то из Малайзии, там, из Фракии и все прочее. Это норма жизни. И вдруг возникает Гиппократ, причем это не какой-то маргинал. Это уже поздний этап его жизни. У него же золотой венок от Афин с борьбу с эпидемией. Он там у себя в Фессалии, значит, там лейб-медик, кого только можно. Он там, значит, почетный, значит, статуя Дельфийского оракула. Он это бросает вызов обществу, вот этот, да? Это основа медицины нашей до сих пор, да, неприятие этих вещей нравственное. Основа современной этики. Тогдашняя этика, сегодня биоэтика называется, да, в силу, там, сказать, того, что вызову
усложнили. А расставались с жизнью тогда тоже очень охотно, насколько я знаю, да, самостоятельно?
Да, и самоубийство же, ну как, это же целый культ. Да. А для Гиппократа это неприемлемо. И для Галена это неприемлемо, да, для всей нашей традиции это неприемлемо абсолютно. Вот, поэтому, конечно, это...
А в чем был смысл? Я вот сейчас читал книжку про там дворянский быт 18-19, гораздо позже, чем мы сейчас обсуждаем, русский дворян. И, в общем, в известной степени, мне кажется, это было связано... Тоже была такая волна самоубийств, которая пошла по Европе, потом докатилась до России. Значит, какая-то, видимо, была гордыня, что не Господь, значит, не небесная канцелярия, а я сам...
Это чистая гордыня, ты
распоряжусь своей жизнью, да?
Безусловно, конечно.
Так это было и тогда, в этой традиции,
так, безусловно, да? Ну тогда же как? Да, это безусловно, это, конечно, бесовская гордыня. Ну, это мой личный мнение, за этим стоит, конечно, грех именно этот. Вот, но дело-то заключается в том, что все общественное устройство, почему мы глубоко должны осознавать этот вот конфликт, да, не боязнь конфликтовать, а с обществом, глубину этого конфликта, с окружающим обществом, не бояться бросать вызов ему, потому что ты стоишь на своих морально-нравственных позициях, и стоишь на них очень плотно и твердо. И в этом смысле, сейчас подчеркну, за 2500 лет наша, вот, так сказать, ортодоксальная нравственность медицинская, да, она не изменилась абсолютно. Мы должны сейчас держаться, потому что в этом смысле, конечно, в отличие от тех же европейцев, у нас, слава богу, сейчас полная нравственная свобода. А у нас там другие проблемы, может, материального свойства, но полная нравственная свобода у нас есть. И в том числе законодательно закрепленная, которой европейских врачей нет. У нас она есть. И в этом смысле вы правы совершенно именно 18 век, потому что возникает, конечно, европеизация верхушки российской. А европеизация тогда — это либерализация. То есть это у нас Вольтер, Руссо правят умами. Даже на вторая говорит, переписывалась, да? Вот, больше, я думаю, для баловства. Поэтому, конечно, все оттуда. А ну, что такое Руссо, что такое Вольтер? Это богоборческая литература в чистом виде. Это агрессивный атеизм. Вот все корни.
А почему, когда мы заговорили о Китае, вы сказали, что это ни о чем, хотя, с другой стороны...
У нас здесь же культ, да, отношения
к китайскому. Да, китайского, да.
Да, понятно, что...
И особенно медицина, когда...
Да нет, ничего там особенного нет. Слушайте, тут надо понять одну вещь. Феноменов этнографических много интересных. Кому-то помогает даже метод лечения индейцев майя. Это не вопрос. Вопрос ведь заключается в чем? Мы сегодня употребляем фармпрепараты, мы ложимся в хирургические стационары, мы рожаем в роддомах. Ну, вы в данном случае смотрите на вас, да, потому что мужчины не рожают, но мы под этим, под окнами там прыгаем этих роддомов в волнении и так далее. Мы там ставим диагноз с помощью компьютерного томографа и тому подобное. Это вот есть определенная научная медицина современная. У нее есть определенная парадигма. Клеточная теория, значит, принципы там иммунитета, там, ну и так дальше, так дальше, так дальше.
А у китайцев
вот
нет?
Этого нет. Это совершенно другая картина мира, совершенно другая медицина, которая основана на совершенно других представлениях о жизни. Правильных, неправильных, дело десятое. Я не склонен об этом отдельно дискутировать, она любопытная. В этом смысле, вот та наша реальность, в которой мы сегодня существуем, научная реальность, она является прямым развитием идей Гиппократа и Галена, а также Алкмена и Герофила.
Ну хорошо, а они откуда берут начало?
Поэтому я говорю, поэтому я сказал, что китайская медицина ни о чем, именно потому, что она никакого отношения вот в этом развитии нашей цивилизации научной не играла и не играет. Это совершенно оселком существующая отдельная такая деревня, в которой есть отдельная своя жизнь. Да, потому что энергия чи, принцип энергии чи и циркуляции, как универсальный принцип, значит, отличие здоровья и болезни, да, универсальный патологический механизм, это засорение соответствующих там меридианов там, и так далее, это очень напоминает идеи методистов-атомистов, конкурирующие Гиппократу и Галену медицинской школе, да. Но это не современная медицина, не современная наука.
У меня было подозрение, когда вот, то есть, когда все говорят, вот там китайская медицина, там вот это там какие-то травы. И говорю, а что же они там все не живут по 120 лет? Вот что же они тогда не живут по 120 лет, если они там все такие умелые и знающие?
Иногда это работает. Ну, да. В этом смысле ничем не отличается от фармакопии диаскорида или, скажем, скрибония ларга. Или критона там первого века.
Ну, слушайте, даже сломанные часы два раза в день показывают правильное время.
Ты, Петя, сейчас сильно удивишься, потому что, когда мы тут заспорили, я говорю, что, ну, вот там, типа, медицины, раньше они жили по 20 лет. А меня удивил тот факт, что Гален-то прожил 70. И я говорю, наверное, хорошо жил.
По тем временам это как 140.
Умножаем, да? И непонятно за счет чего. Ну, наверное, он сказал, что он был богатый человек.
Поэтому жил он аскетично. Он очень хвастался в своей текстах тем, что никогда не было более двух рабов, значит, никогда не было более двух смен одежды.
Ну, прям на время ЗОЖ года. Сейчас рассказывает.
ЗОЖ натуральный. Да. Он очень много, он огромных денег занимали приобретение книг. Он очень много тратил на это время. Библиотека огромнейшая погибла при пожаре в римском храме мира, где он проводил вскрытие публично и публичные лекции. Вот, но много осталось.
А Гиппократ, прошу прощения, сколько прожил?
Трудно сказать, ну, там, достоверно мы не знаем. Но тоже он был вполне в преклонных летах. То есть, если мы там начинаем дальше датировки, они же плюс-минус,
ну, да,
как мы пишем, около, там, такого-то, да, до такого-то. Но он в преклонных летах, он умер тоже за 60 год, хорошо.
Он нормально?
Нормально. Хорошо за 60.
У меня в планах где-то 85-87.
Приблизительно лет 30 он пожил на Косе, своим любимым, где уже стал известен как...
Прервемся, как известен, вот,
да.
Неизвестное об известном.
Слушайте, вы очень... у меня был свой корыстный интерес, значит, вы, поскольку очень-очень компетентный и знающий человек, скажите, вот у меня кореш приехал из этих вот то ли Филиппин, то ли что-то еще.
Так.
Да, и показывал съемки, сделанные самим на другом кореше. Вот эти вот как это, хиллеры.
Слово хиллинг.
Вот он, конечно, любит приврать этот мой кореш, вот ради кассового словца. Но я думаю, ты правда вот это все видел, Стас? Да, я прям видел. Вот это вот, когда там пальцами протыкают, значит, плоть, вытаскивают оттуда какие-то органы, а человек практически жвачку жует, потом все это ему запихивают. И скажите, это надувательство или это...
Не знаю, я не видел. Знаете, я поскольку ученый, я люблю эксперимент.
Да.
Вот я бы что сделал? Взял хиллера, к нам в стационар, значит, через этический комитет повели согласие, значит, пациента на, значит, над ним эксперимент, кто желает. Засняли, документировали, там достал что-нибудь, потом ультразвук сделали, КТ сделали. Вот это проверка.
Ага.
почему-то никто из них на это не идет, как мне известно.
Ну да.
Хотя предлагалось неоднократно. Ну, бог его знает. Ну, что там уж, это ж такое...
Ну, это, видимо, какие-то очень ловкие жулики, потому что если снимать...
Может быть, может, да, нет, да, не знаю. Вот я экспериментом не Филиппина по этому поводу не обращался, нет, не знаю.
Мы на Китае остановились, что они не пошли энергичи, вот по, да, да, по традиционному.
Это совершенно отдельный мир, это, да, совершенно отдельная, так сказать, картина мира. А потом все же от религии происходит, вы поймите. Монотеизм, телеология, да, принцип творения, законы. Да, беспринятая душа, человек может познавать законы, есть богообщение.
Но они, видимо, перейдут
вот к духу. Вот вокруг богообщения вся история, да? Ну, да. Картина религиозно-философская, там, Дао, там, или Лао-цзы, там, да, там, значит, буддизм, совершенно другая. Это колесо всегда, да, это возвраты. Там мало-большое колесо сансары, там, в буддизме, да, это вот эти, так сказать, это как у Пифагора, то же самое было, метампсихозис, да, то есть вот, переселение души, циклы жизни и все прочее. Так вот, отсюда картина общей патологии. Да, это циркуляция, вот это вот энергии там и так далее. Разные картины мира. Во всяком случае, понятно, что к идее лучевой терапии в онкологии, там, или там к паллиативной медицине, или к кардиологии современной, там, КТ-МРТ, это не приводит. Вот это мы четко должны сказать. Да, антибиотики оттуда не возникают, которые мы своим детям даем. Да? Поэтому, если уж, ну, мы изучаем историю рациональной медицины.
Все равно. Мир стоит медицина на трех китах. Люстра Чижевского, мазь
Кружка Эсмарха.
Люстра, не путай, Люстра Чижевского, аппликатор Кузнецова и мазь Звездочка вьетнамская.
Не, я за кружку Эсмарха обязательно, потому что клизма важнейшая.
Клизма, согласен.
Важнейшая штука. Важнейшая штука. Клизмы. Причем то же самое Гиппократ Гален, вот мы вспомнили, вот те методы лечения, клизмы, значит, вот.
Кровопускание.
Абсолютно правильно. Да, сколько, да, слушайте, вот сейчас на больную мозоль
дуремар, пиявки.
Я вам благодарен. Огромней важности метод лечения. Сколько было сломано перьев, значит, и шариковых ручек советскими историками медицины, которые поносили этих, значит, этих безумных, значит, в полурелигии находившихся. Да. Вот они, кроме как отравить кровь. Слушайте, кровопускание – блестящий патогенетический метод.
Да.
Тот же самый Гален. Есть специальный, вот у меня есть приятель, не хочу лавры, так сказать, узурпировать, Аксель Каренберг, мой друг, директор Кёльнского института истории медицины немецкого, он при Кёльнском университете там. У него 26 текстов Галена он исследовал для того, чтобы написать работу об апоплексии. Вот, я немножко ее дополнив, воспроизвел вот во втором томе своих комментариев к Галену. Надо же понимать, для чего делается кровопускание. Значит, а я смеюсь, и даже вот на многих своих, ну, не хочу имена называть, да, старших товарищей в том числе. Вот дурак был Гален. Пошел бы в аптеку, у человека гипертонический криз, начинается инсульт. Что надо делать? Пойти в аптеку, купить лазикс, понимаете, бета-блокатор, там, бета-лок, значит, и дать это больному. Вот дурак, не ходил в аптеку, бета-лок не знал. Угу. Понимаете, ведь мы же до абсурда доходим. Это бацилла, такой метод презентизма, который в советское время возник, вот у нас в Советском Союзе, под влиянием на некоторых новолиберальных теорий в Европе то же самое. Мы судим о них с позиции сегодняшней оснащенности. Но это же глупо. Мы же свою оснащенность из их идей, в конце концов, вывели. Ты же подумай, почему так происходит. Гален прекрасно понимает, что апоплексия возникает вследствие того, что чрезмерный объем крови скапливается в голове и оказывает чрезмерное давление на ткани головного мозга. Значит, конечно же, у нее было возможности, по сути, там географически, там бляшки, там значит, тромбоз, там и логика ишемического инсульта. Он в основном хорошо геморрагический инсульт описывает. Так и было, их было больше в то время. Угу. Потому что люди не купировали гипертоническую болезнь, они доживали до геморрагического инсульта гораздо чаще, чем доедались, так сказать, до атеросклеротических бляшек и до ишемического инсульта. Поэтому он прекрасно понимает. Другое дело, он как описывает? Он описывает так, что вследствие того, что возникает обилие жидкости в тканях головного мозга, их температура падает, и они, значит, омертвеют из-за этого, и душа, высшая часть души, отрывается от плоти. Узы, которые плоть держат, душу ослабевают. Угу. Душа отрывается, возникает смерть. Потому что смерть для Галена – это расставание души с телом. Высшей части души, которая как раз была организована в головном мозге. Что не так он описывал? Значит, что как мы сейчас понимаем? Значит, давление крови избыточное, рвутся сосуды, возникает кровоизлияние в мозг. Естественно, возникает смерть, только мы понимаем сейчас про какие-то там центры двигательные, рычевые и все прочее. А что, разве не прохладная ткань становится, в конце концов, когда он умирает? Так что-то он, все, что он мог на своем техническом уровне,
так и дешевле кровопускание,
он видел гениально, подольше, дешевле. Единственный возможный был вариант.
Да.
У него же не было, опять-таки, бета-блокаторов там и диуретиков. Значит, что он делал? Он прекрасно понимал, что необходимо убрать этот плюс объем, снизить это давление и дальше лечить больного. Причем он говорил, что жесткие показания должны быть. Вот у него есть два текста тоже, вот так нам повезло мне, скажем, их перевести на русский язык. Например, вот один из них против последователей эросистата, живущих в мире. Живущих в Риме, как раз о веносечении, против, то есть о кровопускании, о веносечении, да. Против последователей, живущих в Риме. Да? То есть тех врачей, с кем он спорил. Мир Рим, что-то у меня такое, да, храм мира в Риме, видимо, отсюда, значит, или увлекся. Так он объяснял, это безграмотные люди, которые не понимают причину заболевания, необходимость воздействия на причину заболевания. Ни в коем случае нельзя это делать часто, ни в коем случае нельзя делать не по показаниям, но описывая те клинические ситуации, когда без этого нельзя никак. Ну, абсолютно патогенически, но по-другому нельзя было, слушайте. Да. Вот убрать этот объем, давящий на головной мозг, по-другому было нельзя, при том техническом уровне. И нельзя было вплоть до 19 века. Пиявки совершенно верно. Поэтому и специальный у него текст, значит, о пиявках, кровоотсосных банках и так далее, где он описывает, в принципе, гелиотерапии. Угу. Конечно, не зная, что там они плюют эту замечательную свою, значит, слюну полезную, в том числе в иммуно-химическом плане. Это мы сейчас
да
уже знаем.
Вы верите в пиявки?
Конечно, это прекрасный метод. А как? А что еще можно, когда у тебя другого ничего нет?
Вот именно. Плюс не забываем все-таки старого доброго Швейка. Двойной клистир, тройной клистир.
Да, ну, клистир важнейший тоже вещь. То же самое. Какие клизмы, когда. Это уже очищение организма. Ну как? Это уже очень важно. Да и сейчас тоже уже...
Нет, да и пропишут тебе.
20-30 лет уже, так сказать, не всем, не вечно же нам 20, да? А уже там на пятом десятке дальше иногда, знаете, очень даже не мешает. Это же вот эти
а
сейчас...
Что он на меня посмотрели?
Нет, что вы это...
Ей же 60, а выйдет на 30.
Это мой верный друг.
Так это же замечательная вещь. Посмотрите сейчас, реабилитология вся, да, вот эти вот, значит, кишечники, души там, промывания.
Ой, нам надо, к сожалению, прощаться.
Спасибо. Пообещайте, что приедете к нам еще, потому что это очень интересно.
Зовите с удовольствием. С удовольствием составлю вам компанию. Очень приятно, мы общаемся. Секрет для телезрителей в промежутке тоже.
Да,
спасибо.
Дышите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.